Дорогие, пожалуйста, присаживайтесь. И я радуюсь сегодняшней встрече. Встрече с вами, родителями, преподавателями воскресных школ, людьми из мира творчества, из мира науки и искусства. И сегодня будний день, поэтому не все смогли присутствовать, но у нас ведь люди очень мудрые сейчас. Они знают, что будет возможность потом посмотреть в записи эту программу. И многие спрашивали о такой возможности. Поэтому здесь аудитория значительно более будет насыщенная количеством желающих поговорить на очень важную тему. И я радуюсь сегодня здесь, в этом театрально-концертном зале «Восход», который находится в здании воскресной школы храма святого благоверного великого князя Дмитрия Донского-Севернобутова. Радуюсь возможности представить вам замечательного человека, преподавателя, насельника Троицкой церкви Лавры, Ермака Никодима, который будет говорить о детском воспитании, образовании, который будет рассуждать сегодня о том, что всякому родителю близко, значимо и важно. О сказках, о игрушках, о том процессе формирования личности человека, которое напрямую связано с необходимостью родителям задуматься, что вкладывают они в сердца своих юных чад, которых только на время Господь вверил их попечению. Ведь каждый из тех, кто имеет в этом мире попечение о детях, должен понимать, что ответственность и за книгу, взятую в руки, и за сказку рассказанную, и за историю, и за мультфильм, который посмотрел этот ребенок, ложится всецело на тех родителей, которые показали, рассказали, вместили в свое сердце, осознали ли они это или нет. Но ответственность будут нести перед Господом за этот сложный, важный механизм формирования личности, воспитания личности юного человека. Поэтому, дорогие, я радуюсь этой возможности и передаю слово отцу Никодиму. У нас сегодня вот такая семейная обстановка. Есть люди, которые к нам приходят часто, есть те, кого я сегодня впервые увидел, а есть те, с кем сегодня познакомился, предполагаю продолжать общение дальше, потому что есть большие интересы о вопросе, который сегодня нас объединил и встретил, а это связано с детьми. А раз Господь встречает людей вместе, значит, есть в этом Его священная божественная воля. Поэтому, дорогой батюшка, вам слово, мы во внимании и отрадно, что вы откликнулись на сегодняшнюю нашу вот такую сердечную боль и наш призыв пообщаться и обсудить важнейшую тему.
Ну, батюшка, в свою очередь, можно я поблагодарю вас за прекрасный Ноев ковчег, которую вы создали на территории Бутова, новомученика-исповедника в Распийских. Дай Бог, чтобы этот Ноев ковчег переплыл все бушующие стихии современного мира и достигли мы радуги Христа.
Большой, если территория освящена подвигом новомучеников, кто не знает, совсем недалеко отсюда находится это страшное, а вместе с тем благодатное место, Бутовский полигон, недалеко отсюда, совсем близко. И кровь, которая была пролита и напитавшая русскую землю, сегодня дает всходы. И дает всходы нашей готовностью не обесценить этот подвиг, а на этом построить здание своего сердца со Христом вместе. Это очень значимо. Поэтому Господа благодарю за счастье и радость быть хоть немножко полезным, быть инструментом в том деле, которое всех нас вдохновляет и дает нам перспективу развития, общения с Господом, которое можно в сердце вложить свое и поделиться с теми, кто приходит к тебе за возможностью, зачерпнуть в этом источнике. Поэтому я, позвольте, присяду и со вниманием буду слушать.
Можно еще добавлю одну секундочку буквально. У меня такая ассоциация сразу возникла. Ной, у него было всего три помощника, три сына. Ну, конечно, были, может, еще кого-то они просили, но у вас много помощников. Я думаю, Ной в ковчег, он будет плыть очень хорошо.
С вашей молитвой. Прошу вас на этих молитв. Вот, благодарю за теплые слова. Спасибо, Господи.
Спасибо. Ну что ж, дорогие братья и сестры, дорогие отцы, спасибо за то, что пригласили, уделили время. Сегодня мы хотели поговорить о тех важных вопросах, которые затрагивают каждого из нас и в целом не только нашу страну, а весь мир. И сразу начну со слов Святейшего Патриарха Кирилла. Прочитаем их. «Если добро исчезает, если зло наступает, то цивилизация перестает быть жизнеспособной. Если в мировом масштабе зло будет господствовать над добром, то это будет означать закат человеческой истории. Вот опираясь на слова Святейшего Патриарха, мне видится, что действительно цивилизация, и она на закате. Такие тенденции апокалиптические, как старцы говорят, времена. Но мы должны знать, что принципы апокалипсиса, они всегда были. Они были и при Ное, они были и при Христе, Господе нашем Иисусе Христе. Вот, он тогда уже говорил, что близко время. Так и здесь мы все равно должны продолжать жизнь. Мы должны прививаться к тем принципам, покуда мы здесь на земле живем, к принципам евангельской истории, принципам евангельских истин, не исключая и ветхозаветные принципы, потому что они взаимосвязаны. Мы, по сути, ветхозаветные люди. Только в таинстве, в таинствах церковных мы становимся, где церковь, небо на земле, мы становимся новозаветными. Но опять попадаем в ветхозаветные. И опять мы постоянно формируемся. И вот эти важные принципы, которые дают нам жизнь, это принципы евангельской любви, которую Господь возвестил. Но к ним нужен ключик. Святитель Семен Новый Богослов, он говорит, что каждый человек в таинстве крещения получает сундук, а современные богословы говорят, получают ключ от квартиры. И в этой квартире огромное количество золота, бриллиантов. Но часто мы этот ключ только носим на шее. Вот часто носим на шее и даже не пользуемся им. Даже забываем иногда, что он у нас висит на выях наших. Это и есть то иго благое, которое облегчает нас. И мы свою вину, свою грязь, свои грехи, перенося в веру в Господа Иисуса Христа на Него, мы облегчаемся. Но каждый, наверное, здесь сидящий, я думаю, все-таки, как пришли вы из батюшки, помнишь, что причастились. Но разве не чувствовали мы эту радость после причастия? Разве не чувствовали мы радость после покаяния? И вот именно эти принципы мы должны знать. А мало их знать, просто чувствовать сердцем. А их надо еще оформить словесно. Их нужно оформить для наших детей. Ведь это же принципы евангельские, только они в детей воплощенные, вернее, в игрушки. Но через эти игрушки ребеночек начинает понимать, а почему Ванька, встань-ка, он спрашивает у нас, а почему вот такая игрушечка, а почему матрешка? Ведь это русские игрушки. Согласитесь, хотя говорят, что в Китае матрешку, но это, я думаю, от нас она в Китай попала, так условно. А много чего мы не знаем. Почему в 39-м царстве, в 30-м государстве русские народные сказки начинаются? Кто-нибудь здесь сидящих знает, кроме, наверное, тех, которым уже учились, я уже рассказывал на богословских курсах, почему русские народные сказки начинаются с принципа, по которому будут жить, и опираясь на эту парадигму мышления, мы будем смотреть на сказку. И только тот, кто понимает этот ответ, тот и поймет русскую народную сказку. Есть такие, кто ответит? Давайте вы сами ответите в процессе нашей беседы. Хорошо? Вы поймете, почему вот именно такая пирамида, почему именно метрошка появилась, а почему Ванька, не Петька, встань-ка, не там, Ирина, встань-ка, а именно Ванька, встань-ка, Иоанн. Давайте попробуем. Конечно, мы во всей полноте, я не претендую на полноту, за 2,5 часа или чуть меньше, сколько у нас получится, ответить на столь обширную тему «Цивилизационный ключ». Помните, в сказках ключик надо было, чтобы открыть сундук? Ключик, вот этот сундук, который мы носим у себя в сердце своем, мы им не пользуемся часто. Мы не знаем, по каким принципам жить. И мы сидим, как в западном мире, я слышал, такие люди говорят, вы сидите на золотом сундуке и не пользуетесь им, потому что даже его не открываете. Но я надеюсь, не здесь сидящие. Мы открываем ключик Царства Небесного через таинство покаяния и причастия. Но мы должны это словесно оформить и объяснить. И вот попытка затронуть эту тему, опять же, прошу прощения, если я не во всей полноте открою, это невозможно, это надо целую кандидатскую работу написать, и то будет мало. Но приоткрыть, посмотреть в щелочку, а потом захотеть увидеть этот свет блистающий и захотеть самому попользоваться этим даром, который, восполнить его и передать его детям. Много, может быть, человек провести в монастыре, может провести в учебном заведении, но так и не вкусить. И вот наша задача сегодня попробовать хотя бы чуть-чуть приоткрыть. Начнем с вопроса, а вообще эта тема, она злободневна только для церкви или для государства? У меня сразу возник вопрос, а государство нас в настоящее время поддерживает или нет? А для государственных чиновников, так как мы говорим не только для вас, а хотелось бы сказать и всем людям, которые во власти, чтобы государство задумалось, что если вы хотите быть безопасными, а мы хотим, государство – это не общество эгоистов. Это говорит великий богослов, можно назвать, писатель Иван Ильин. Он говорит, государство – это, немножко перефразирую, государство – это не общество эгоистов, а это общество семей, а я еще от себя добавлю, живущих жертвенной любовью к Богу и ближним. Поэтому государство – это не просто чиновничный аппарат, иерархия, подчинение. У нас были пенитенциарные структуры. Я вот немножко о себе скажу. 6 лет занимался тюремным служением. Только с момента появления священника в городе Сергиевом Посаде, благодаря отцу Трифону и другим батюшкам, тюрьма преобразилась. На некоторое время, на год где-то, она стала просто монастырем. Люди стали читать Иоанна Златоуста, Василия Великого. Это куда? Чуть семинария не стало у нас там в тюрьме. Потом, конечно, это все прекратилось, ушел авторитет. Но он обратился к вере, и вся тюрьма стала изучать Священное Писание. Видите, все зависит от человека. И вот у вас замечательный батюшка, он построил новый ковчег. Так а что ж там мешает зайти в него? Давайте попробуем. Так вот, по каким принципам в этом ковчеге надо правильно жить, да? Потому что я хочу жить так. Ты, батюшка, ты мне тут не указ, я хочу вот в этом ковчеге вот так жить. А другой человек зайдет, маленький, скажет, мама, я хочу, чтобы здесь были, как замечательно, батюшка сегодня такой стих прекрасно рассказал, я бы хотел, попросил, чтобы он, может быть, как-то его прочитал для всех. Вот. Но там про бэтменов, про современных, то, что дети сейчас заражаются грязью какой. И вот наша задача – этот ключик найти к детскому сердцу, к мужу своему, чтобы он не был таким, в храм пошел, к супруге своей, чтобы она поменьше думала о других вещах, которые не нужны для семьи, а о том, чтобы общество немножко изменилось, потому что очень много, без поддержки общества не может быть государства. И это взаимосвязано. Церковь – малая семья, общество – в нашей России тысячи лет она жила по монастырским традициям. В любой деревне был монастырский устав. Колокольный звон, ну, условно, конечно. Пахарь пашет, а он молится. Он слышит первый час когда третий час. Колокола были, звон, перезвоны. Вся Россия, по свидетельствам западных европейцев, когда заезжали, ему говорят, вообще не пойми куда, в монастырь попали или в государство. Понимаете, какое у них впечатление было о святой жизни. А куда же это делось все? А потому что принципы, мы теперь не понимаем, к чему эти игрушки, поэтому сейчас убрали из продажи, а нам бэтменов дают, заменяют лжетрадициями. 8 марта, 23 февраля, 1 мая – неплохие праздники, но принцип их совершенно заложен ложный. Их можно трансформировать, их можно преобразить, и в этот день пойти причаститься, в этот день семье посвятить. Но мы часто другие лжепринципы с экранов телевизора. И вот наша задача увидеть, где же этот золотой ключик. Помните сказочку о золотой ключик? Вот мы должны найти этот золотой ключик. В чем он заключается? В каких принципах? И, соответственно, взаимосвязь должна быть, цивилизация. Это, конечно, для современного человека новое слово. И специально я подготовил такой анонс небольшой, чтобы мы сразу обозначили, почему. Можно было бы каким-нибудь другим православным словом, но раз Святейший Патриарх обозначил его, то я думаю, это важно нам обозначить, что же такое цивилизация. Вот прежде чем нам приступить к этому золотому ключику, немножко я подготовлю платформу. Цивилизация – слово латинское, означает на русский язык гражданский государственный. В чем гражданский государственный ключ? Да? Дальше. Первая форма его современного, вот у нас 7 миллиардов людей, и в Википедии я посмотрел, вот первая и две. Две категории, как обозначить слово цивилизация. Это в общефилософском смысле человеческая цивилизация в масштабе космического устройства. То есть вот во всем мире все человечество, начиная от Адама и Евы и заканчивая последним человеком, который будет жить до страшного суда, это все цивилизация. человеческая цивилизация. Она изменяется, она живет по одним принципам, по другим. Это вот такой общий философский смысл. Второе понимание цивилизации, которое в большей степени сейчас употребляется, который употреблен многими философами, в основном это в большей степени философским смысле понимают, историко-философском. Человеческая цивилизация в истории Земли. То есть была цивилизация допотопная, потом цивилизация довавилонская, потом цивилизация другие, потом цивилизации уже разделились. Западная, цивилизация восточная, потом еще пошли дробления, русская цивилизация, еще какая-нибудь там по национальному признаку, потом еще. И эта цивилизация такое вот стало размытое понятие, как будто цивилизация это что-то вот. Вот мне хотелось бы сакцентировать внимание на первой позиции. Действительно, цивилизация у нас одна. И мы отвечаем, мы или вливаемся в нее. И тут Господь говорит, все нации, все народы, все приходите. Ведь Адам и Ева не были созданы, и они не создавали свое потомство по определенным нациям, народам. Это появилось результат греховности. Господь готов все нации, все народы, всех профессий, всех слоев населения, маленьких, больших, объять. Он простирает руки свои, чтобы на кресте, чтобы все грехи взять и всех соединить вместе с собою. И вот цивилизация именно не как локальное понятие, а в большей степени как именно вот общефилософское, оно больше приемлемо для православного понимания. Идет закат цивилизации вообще всего человечества. А что сейчас средства массовой информации? Немножко такую ремарочку сделаю, отвлекусь. Суперчеловек, шестая раса, а суперчеловек самый высший, это будет Антихрист. Нашим детям внушают фильмы, вот батюшка замечательно в стихе сказал, игрушки, Бэтмена, там, всяких черепашек, Железный человек. Для чего? Для того, чтобы киберов, смотрите, рекламу подают. Шварценеггер, у него здесь металлическое все, а вторая голова человеческая. То есть создают машину. И для того, чтобы продвинуть современные технологии, нужно прозомбировать молодежь с помощью компьютерных игр, чтобы они отвлеклись от народных образов, образов покаяния. Ведь это образы покаяния, маленько приоткрою. То есть образ покаяния, образ единства духа, а не разрозненности. Поэтому наша задача увидеть в цивилизации, нет цивилизации локальных, переходящих, и теперь суперчеловека мы ожидаем какого-то. А есть цивилизация, или она пойдет к Богу, или она пойдет к Антихристу на вечное мучение. И цивилизационный ключ – это опасный. Можно его открыть, дверь смерти, а можно открыть дверь жизни. Можно этим ключом сломать этот ключ, уничтожить его, что и делает современный мир. Или этот ключ бережно, золотой ключик, сохранить и открыть дверь Царства Небесное. Вот такой маленький, краткий обзор. И посмотрим, а государство нас поддерживает в настоящее время? Вообще, я говорю, вот меня завтра в тюрьму не посадят, ну, это хорошо посадят, но все равно. А есть ли повод вообще эту лекцию проводить? И мы скажем, что есть. Государство всесторонне поддерживает современ. И у нас есть теперь все возможности, даже государственная поддержка в этом направлении. Посмотрите. Замечательный указ президента Российской Федерации 31 декабря 2015 года, 683, о стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Ну, видите, лекция вроде бы об основах православия, о воспитании. И вдруг какие-то национальные, отец Никодим, про какую-то национальную безопасность. Но, дорогие братья и сестры, я не перепутал темы лекции. Дело в том, что основы православия – это и есть та самая суть национальной безопасности, которая поможет нам выстоять, выдержать. Самое страшное, враги боятся не наших ядерного запаса. Они боятся, что мы проснутся. Мы проснулись, когда Александр Невский защищал родину от шведов. Мы проснулись в Литово-Поляка, вся Москва была захвачена. Козьма и Минин, они проснулись, они нашли этот ключик к сердцам. Преподобный Сергий их благословил, он же явился Пожарским. Да? Дальше. Наполеон, он пришел с ключом сломать этот ключ, наш цивилизационный ключ спасения всего человечества. А мы его сохранили. Мы сохранили его и против оккультиста Гитлера, который со свастикой в обратную сторону. У православных в одну сторону завернуто. Есть свастика и наша православная, завернута по часовой стрелке, у него против часовой. То есть оккультная система шла уничтожение вот этого ключика, золотого ключика, который дал нам Господь. Ну, я, конечно, символично говорю, уже опираясь на подтему, которую мы обозначили. Это вот он, золотой ключик наш. Царство Небесное. Так вот, посмотрите, я здесь долго не буду задерживаться, потому что тема у нас в основном не о безопасности, а воспитании. Только пробегусь. Это больше для того, чтобы люди увидели, что и директора школ, и вот все структуры, которые существуют, тюремного заключения, там, военнослужащие, командиры, все увидели, что дан зеленый цвет. Только нужно подключиться, не мешать. А кто мешает, тот, тому Господь, можно из тюремной практики вам приведу один пример. Есть замечательная женщина, Наталья Ленина Высоцкая, она пришла в одну тюрьму и говорит, у вас вон сколько православных христиан, будет здесь храм, а начальник колонии через мой труп, через месяц он умер. Я никому не угрожаю. Не надо никому угрожать. Просто кто идет против промысла Божия, если народ желает, ничто не остановит. Никакие вереи ада, все разрушится. Нам только нужно знать эти принципы, по которым мы должны пробудиться, проснуться и не предавать наши традиции, а пробуждать их. Почему жен мироносец у нас 7 дней, пожалуйста, чествуйте женщин. Зачем нам этот 8 марта? Что нам этот 1 января принес? Понятно, это семейный праздник, можно преобразить, но это не является акцентом, смыслом нашей жизни. Когда ребенок за 3 месяца, я как настоятель православного храма при гимназии в честь преподобного Сергия, могу засвидетельствовать, 230 детей, и родители приходят, батюшка, мне дети уже, мама, а что ты мне купишь на Новый год? Какой костюм я оденусь? А давай отметим праздник Хэллоуин. Или там еще по-другому. Значит, расписание давай составим. И что? То есть уже дети напрягают своих родителей, чтобы этот ключик не работал. Так вот, что нам государство дает зеленый цвет? Во-первых, во втором пункте, во втором разделе «Россия и современном мире» возрождаются традиционные российские духовно-нравственные ценности. В третьем разделе «Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты». Третий пункт. Развитие культуры традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 43-й пункт. Основными угрозами государственной и общественной безопасности. Разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В разделе «Культура». Стратегическими целями – это традиционные российские духовно-нравственные ценности. 77-й пункт по культуре. Основой общероссийской идентичности – мы все говорим, кто мы такие. Идентификация должна произойти. Мы кто? От обезьян произошли, да? Начнем издалека. Или мы просто перемешались со всеми нациями. Идентичность должна быть. Духовно-нравственной культуры, исторические ценности. 78-й пункт. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относится приоритет духовного над материальным. Президент говорит, приоритет духовно, ну куда еще больше? Какой поддержки мы еще просим? Дальше, 79-й пункт. Угрозами национальной безопасности являются размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Понимаете, какого документа нам еще надо, чтобы нам начать действовать, чтобы не бояться, даже если кто боится, уже не бояться ничего. 82-й пункт. Укреплению национальной безопасности в области культуры способствует признание традиционных духовно-нравственных культурных ценностей. Я вспоминаю, 2 года назад к директору школы приходишь, чтобы духовно-нравственных слов не было. Было просто там культура, там еще там вера, что было. Тут духовно-нравственное уже все. Дальше. Обеспечение культурного суверенитета. Да? Создание духовно-нравственного патриотического воспитания граждан, принципов, замечу, вот это очень важное слово, принципов духовно-нравственного развития. Вот об этих принципах духовно-нравственного развития мы сегодня и собрались поговорить. Так что же такое духовность? Давайте определим. Если мы определили формат нашего действия, теперь у нас сотрудничество церкви и государства очень плотно, мы имеем полное право как со стороны церкви, которая всегда благословляет на миссию, так и со стороны государства. Государство и церковь, церковь и государство, дух и тело. И когда говорят, церковь отделена от государства, а церковь по многим святоотеческим преданиям и современным богословам, как Иван Ильин, говорили, церковь – это душа общества, а Государство, как вы думаете, что? Тело. И когда мы говорим, церковь отделена, да, понятно, когда шла гнет, когда уничтожали церкви, уничтожали священников, нужно было, чтобы дистанцироваться церкви от государства. Но сейчас, и я не призываю, чтобы прям сплачиваться, прям вот, это все, но есть тенденция именно к той симфонии, которая была у нас тысячу лет. И эта симфония, она сейчас просыпается. И не, значит, не надо ее форсировать, не надо травку дергать, иначе с корешками вровень. И не надо прям нагнетать обстановку. Просто вот надо принять это как факт. Все, у нас есть возможность эту симфонию, есть возможность развить эту симфонию. И никому не будет плохо, никому за это ничто не будет. Никакого даже гонения не будет. Это удивительное время мы живем, братья и сестры. Духовность. Что же такое духовность? Конечно, здесь много что написано, это я взял тоже, как это понимают средства массовой информации. Духовность, но даже в средствах массовой информации, как тоже высоко понимают, мы просто глубже это понимаем, расширено. Духовно в самом смысле – это проявление духа в мире, в человеке. Это, понимаете, уже какое определение. В социологии, культурологии, в публицистике духовностью часто называют объединяющее начало общества, выражающееся в виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированное, как правило, в религиозных учениях, сконцентрированное, замечу, это светское определение. Светское определение нам дает еще, то есть, ну все, все двери открыты, вперед только открывай замочек и пользуйся. Религиозных учениях и практиках, это есть аскеза. Это есть пост, практика, использование в жизни, а также в художественных образах искусства. Вот у нас в книжке Доре есть такая. Все, пожалуйста, художникам зеленый свет, занимайтесь тоже. В современном западном религиоведении, смотрите, что случилось с Западом. Здесь немножко религию подмяли, ее сделали приземленной. Духовность в общих чертах характеризуется как жизнь, проживаемая в полноте уникального опыта внутренних переживаний человека, в которых могут присутствовать традиционные западные культурные символы. То есть произошло в западном мире секуляризация, и религия стала носить более экзальтированный характер, что мы видим в католических изображениях, потому что иконами их нельзя изобразить. Вот эти обнаженные младенцы, ангелы толстенькие с маленькими крышлями, которые дальше 5 сантиметров не пролетят, только ходить могут. Если у нас ангел изображен, так он изображен мужественным, ну, такой вот, готовый сразиться, помочь человеку. А что этот ангел поможет? Голенький, толстенький. Вот он, а мы даже в законе Божьем появляются такие картинки. А почему? Потому что мы не имеем вот этой духовности, и, соответственно, мы на это попадаем, на душевность попадаемся. А что же по поводу нравственности? Не буду тоже перечислять, вот первое черным, это выделено светское определение, то есть взятое с Википедии и других тоже объединенное. Нравственность – это термин, чаще всего употребляется в речи, в литературе, как синоним морали и этики. Вот по поводу нравственности у западного мира вообще размытое понятие. Нравственность – это такое правило этикета. То есть костюмчик, с какой стороны ложку, вилку положить, все аккуратненько должно быть, улыбка до зубов. Обычно на иконах вы когда-нибудь видели зубы святых? Простите, что я так кощунственно, может, говорю. Никогда не увидите. Потому что улыбка с зубами – это символ такого кощунства, пренебрежения и смеха над другими. Вот. То есть вот это, а у них это считается нормально. Это у них считается нравственно – посмеяться, поулыбаться, полукавить, пообманывать. Я не говорю про всех, но это тенденция средств массовой информации. Вот в каком плане. А что мы говорим? Как говорят святые отцы? Люди, стремящиеся жить по-христиански, христианской нравственностью, то есть Богом и Его Церкви, опытно убеждаются в глубокой истине слов Аводорофея. Вот кто еще не читал Аводорофея, советую перечитать. Это настольная книга для новоначинающих. Чем люди ближе к Богу, тем они ближе и между собою. То есть смысл движения в центр, нравственность – это нравится быть с Богом и через в Боге помогать ближнему. Вот он круг, об этом мы тоже будем говорить. Вот духовность, таким образом, это слово, происходящее от дух, а нравственность – это набор тех нравов, которые помогают, тех критериев, по которым помогают нам жить. Таким образом, мы выходим, проследим такую логику. Цивилизация, ее закат – ключ. Ключ духовно-нравственный. духовность – это критерий нашей веры. Она, наша духовность может быть определена по 12 критериям нашей веры, 12 положениям символа веры и 19 критериям нравственности. Я, может, забегаю вперед немножко. То есть, если мы желаем сохранить наш цивилизационный ключ, не потерять его, чтобы его не сломали, мы должны сохранить 31 зубок этого ключа. Ни один зубок нельзя сломать. Если один зубок сломаем, откроем замок? Нет. Мы должны соблюсти все. Только соблюсти не в буквальном смысле, а в духовном смысле. Потому что дух животворит, а буква убивает. И вот именно о духовно-нравственных критериях, которые являются цивилизационным ключом, которые называются основой православия, мы сегодня собрались. Это была вводная часть. Осмыслили? По вводной части вопросы есть? Сразу, чтобы... Я тут еще, если нужно будет, подобрал, но время мало, поэтому конспект нравственного богословия тут привел. Как Василий Великий говорит, святитель Василий Великий, «Если смешон тот, кто при солнце сжигает пред собой светильник, то гораздо смешнее тот, кто при евангельской проповеди остается в законной ветхозаветной тени». Здесь идет следующая логика. Пока вопросов нет, таких каких замечаний нет, переходим к следующему. Хорошо, мы определились с духовностью и нравственностью, и, которые являются к более обширному понятию традиций, потому что традиции формируются на духовности и нравственности. Они включаются в нее. И вот важно определить, вот в первую очередь, что нам важнее, акцент на чем сделать, на духовности или на нравственности? А вопрос заведомо ложный задан, потому что и то, и другое важно. Это два крыла, это два весла. Будем заниматься духовностью, на одном месте будем крутиться. Птицу видели когда-нибудь, если у нее крылышко подбито? Она вот так вот летит. Поэтому и духовность, и нравственность, они должны быть в гармонии. Потому что символ веры можно исполнять только тогда, когда ты воспринимаешь заповеди блаженства. Но о заповеди Божьих я уже не говорю. 10 заповедей – это уже автоматически. Потому что они только нас готовят к восприятию. И вот 12 положений символа веры символично обозначу правой рукой моей. А левая рука – это наша нравственность. Это 19 критериев. Каких критериев? А я вас спрошу, почему 19? Некоторые говорят, откуда вы взяли 19? А кто скажет? Давайте я помогу. 10 ветхозаветных и 9 заповедей блаженств. Вот парадокс, дорогие братья и сестры. Мы все время говорим, когда говорим заповеди Божии, закон Божий, у нас сразу ассоциация возникает заповеди Божии. 10 заповедей Божии, мы по ним исповедуемся. И очень редко кто скажет, что заповеди блаженства. Это великое, я на данный момент считаю, упущение, что мы не знаем заповеди блаженства. Ведь мы жить, Господь нам заповедал жить не по заповедям Божьим, Он пришел их восполнить, а, соответственно, не жить по-старому, а жить по-новому. А заповеди Божьи, они автоматически входят в новозаветные заповеди. И вот эти 19 нравственных критериев мы должны знать. И вот именно Василий Великий говорит, смешон тот, кто при солнце зажигает перед собой светильник. То есть тот человек, который заповеди Божьи выполняет, а заповеди блаженства – это как солнце. Да, как Христос, который пришел, свободу нам дал. А мы все заповеди Божьи изучаем. Но я не против их, и наоборот, даже да. И почему и катехизис при рассмотрении, имея миссионерский опыт и участвуя в миссионерском отделе в течение 7 лет активно, и уже став духовником гимназии с 2000 по 2007 год, возглавлял тюремное служение Московской духовной академии семинарии. И когда мы приходили к заключенным, в то же время к детям ездили, к военнослужащим ездили, учителя в 2007 присоединились, и, имея вот этот опыт со всеми слоями населения, включая и детский садик, когда... Вот и включая и даже профессоров, разговариваешь, один и тот же уровень. Понимаете, заповеди блаженства никто почему-то не оценял. Ну, дети, понятно, им никто не говорит. А даже великие мужи заповеди блаженства не ставят во главу. Святитель Василий Великий говорит, что заповеди блаженства, вот опираясь на это, немножко перефразирую, они важнее, чем заповеди блаженства, заповеди Божии. Здесь я показал, что нравственное догматическое богословие, то есть если мы сориентировались в нравственности и в вероучении, то вот в нравственное догматическое богословие отношения между ними, они взаимосвязаны. То есть они тоже действуют одновременно, в гармонии. История нравоучения – это для тех, кому нужно будет, я специально сделал ремарочку, взял это из конспекта по нравственному богословию. Показано, что учение о нравственности всегда было у святых отцов, и начиная с первых апостольских времен и до конца. Просто сам термин появился позднее, 17-18 век. А учение о нравственности – это аскетика, это как поститься, как молиться, какие отношения между людьми. Это было с первых в христианстве. Сам Господь положил основание. Это в заповедях блаженств. И почему бы нам все наши грехи и все наши заповеди не распределить в определенной системе? Ведь об этом говорят многие. Вот давайте посмотрим, как говорит о этом нравственном богословии протоиерей Евгений Попов. «Сам Господь Иисус Христос в ответ богатому юноше сказал на десятисловие, как на порядок для обозрения греховной жизни». То есть ветхозаветная заповедь – это грубая очистка нашего тела. «И предложил ему еще оставить богатство материальное и приобрести богатство духовное». То есть это выбор уже более высокий – приобрести на материальное богатство, приобрести вечное богатство, вечную жизнь. От чего юноша отказался? И, соответственно, чтобы, будучи богатым, отдать это богатство, надо научиться вообще быть человеком. Поэтому заповеди Божии, они важны. Высшим нравственным образцом является личность, божество основателя христианства, Господа Иисуса Христа. То есть основой нравственности является сам Господь Иисус Христос. Он установитель нравственности именно той идеальной, по которой мы должны равняться. Святитель Феофан Затворник. «Христианство есть домостроительство нашего спасения в Господе Иисусе Христе, так как человеку нельзя спастись без Бога, а Богу нельзя спасти человека без человека». Смотрите, должна быть синергия. Бог делает для нас – это догматическое богословие, это наше вероучение, это объективность нашего спасения. Он нас спас. А что мы сделали для того, чтобы воспринять этот плод? Это и есть движение человека вверх. Без нас Бог не может спасти. Мы должны сами протянуть руку. Бог, мы делаем один шаг, как в притче о блудном сыне, а Господь делает 10 шагов к нам навстречу. Помните притчу о блудном сыне? Не за горам у нас Великий пост. Вот она синергия, вот она духовно-нравственность. Духовность и нравственность, вера и нравственность соединены. И вот в этом плане христианская вера учит с одной стороны тому, что Бог сделал для спасения человека, с другой стороны то, что человек должен сделать для Бога. Вот это вторая часть моя, вывод на то, что цивилизационный ключ – он заложен в нашей духовности и нравственности. Теперь переключаемся на третью часть, самую ответственную, самую важную. Это и есть состав этих критериев. Критерии вот этих 31 зубок. 19 нравоучительных, 10, 9 и 12 вероучительные. 12 положений символа веры. Вы не поняли, может, что за 12. Знаете, что 12 положений символа веры у нас есть, да? Вера в Отца, вера в Сына со 2 по 7 положение, вера в Духа Святаго с 8 по 12. И то, что Господь был Бог и человек. Вот это вот есть 12 положений. Так вот, основы православия. Что входит? Мы по апостолу Павлу спасаемся через веру, надежду и любовь. Вера, естественно, это 12 положений символа веры. Вот она, наша духовность. Это не отвергает нравственность, просто это выражение того духовного видения, той стратегии, которую мы видим. А нашу совесть можно сравнить с духовным слышанием. Вот оно, духовное видение – 12 положений, и духовное слышание. И часто Господь говорит: «Слышащий да слышит». У кого чистая совесть, тот услышит, что я ему говорю о Царстве Небесном. А кто не слышит, совесть у него нечистая, поэтому покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Церковь говорит, пришло время вам сказать очень важных 4 слова, о которых вы где-то вскользь услышите, но вот я акцентирую внимание. Мы подошли к важному пониманию, на каком языке с нами говорит Церковь. Язык церкви какой? Китайский, японский, французский, немецкий, русский. Какой язык церкви? Язык образов. Вот в Африку поедете, зайдете в храм православный, африканский, вы там увидите софринские иконы. Поедете в Японию, там такие же иконы увидите, такое же облачение, так же будут ходить на богослужение, так же будут открываться царские врата, так же будут петь, ну, на разных языках, но смысл одинаковый. То есть это и есть символический язык. То есть первое слово, на котором говорит 250, а сейчас, наверное, 300 миллионов людей из 7 миллиардов, где мы по духу можем совпадать. Это символический язык. Символический. Недаром у нас символ веры именно так называется. Ни образ нашей веры, ни знамение нашей веры, ни гимн нашей веры, а символ. Символ – это обширное понятие, которое включает и образы, и прообразы. То есть все, что окружает вот в церкви, все ветхозаветные пророчества – это все символы Христа. А для нас тогда это были символы Христа, который придет, а для нас, который уже пришел и придет. Еще раз, второй раз. Второе слово. Ведь символическим языком пользуются, ну, самое страшное скажу, сатанисты и другие тоже религии. И Кришны, у них тоже свои символы. Но у нас какие символы? Покаяние. Которые ведут нас вверх, которые пробуждают и очищают нашу душу. Это символы. Ведь притчи, это тоже как символы, можно условно так сказать, да? Вот сразу символ блудный сын, и сразу у вас ассоциация отца, человека ушедшего и вновь пришедшего. Все, вам уже не надо много чего рассказывать. У вас сразу чувство, один раз вы это прочувствовали, и все, вам больше уже не надо ничего говорить. Вы уже чувствуете, какой должен быть. Притча о неводе, притча о потерянной драхме, о кладе, который нужно найти. То есть покаяние. Второе слово обязательно – это покаяние. Это вот нравственный подвиг. Дальше. Это антропологический язык. То есть церковь говорит на антропологическом. Кому непонятно слово, логос – учение, учение о человеке, антропос – человек. Учение о человеке антропологически. И, конечно, самое главное, ну, можно вот так, большой пальчик, это о Христе. Христоцентрический. Четыре слова. Символический, покаянный, антропологический, христоцентрический язык. То есть Христос в центре всего. Он и в нравственности главный, он и в догматике главный, и в жизни, и в традициях, вот какую бы вещь мы ни взяли, все должно приводить нас, даже все иконы, вот у нас сколько типов икон, 800 приблизительно типов икон, миллиарды, наверное, икон в мире, и все они, через иконы мы обращаемся к кому? Ко Христу. Мы же говорим, преподобный Сергий, моли Бога о нас, то есть мы за Ним просим Христа. То есть Он является центром нашей жизни. Это как ось Земли, как ось Вселенной. Это как коленвал в двигателе. Это, я не знаю, как вот, ну, это грубые я примеры привожу. Ось Земли, даже ось Земли, и то это для нас мало. То есть это ось вообще всего мироздания. Господь, Пресвятая Троица, которая создала. И здесь мы притекаем, используя символический язык, мы можем обучать детей покаянию, мы можем обучать добродетелям, мы можем их сподвигнуть на понимание того, что Господь любит нас, какие бы ни были мы грешные. И, соответственно, вот вера в символе веры раскрывается. Надежда, обратите внимание, обозначаю заповеди Божии, потому что через исполнение заповедей Божьих мы только готовимся. А настоящая любовь во всей полноте, мы готовимся любить, во всей полноте – это заповеди блаженства. Почему? Заповеди блаженства. Потому что где больше любви? Когда мы только ограничиваем зло заповеди Божией, или когда мы готовы умереть за Христа? Чем больше заповедь? «Аз есть Господь Бог твой» или заповедь «блаженни, есть егда поносится всяк зол глагол на волжущий меня ради». «Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесах». Где больше любви? Любовь, где мы не убиваем, не прелюбодействуем, так это же просто ограничение. Вот это не делай. Но мы же не в концлагере. Вот поставили и везде написали: не воруй, не убивай, не прелюбодействуй. И вот, а где же любовь-то? Вот система запретов. И в основном православие мы заповеди Божии преподаем, а мы забываем, что заповеди Божии – это были ограничения зла. Если тебе выкололи один глаз, то соседу ты не должен выколоть два глаза. Это заповеди послушания. Это только где нет послушания, там и не может быть любви. Согласитесь? Ведь чем проверяется, я люблю маму или не люблю? Если мама говорит «сделай», и ребенок сразу идет делать. Я вот, пользуюсь моментом, очень важный такой, приведу пример. Три мамы идут с ведрами, а навстречу им бегут три ребеночка. Один кувыркается, второй стихи рассказывает, а третий взял ведра и понес. Кто правильно сделал? Третий, конечно. Вот она, жертвенная любовь проявляется не в том, что ты красивый такой, и на тебя все смотрят, не в том, что ты спортсмен, а этот третий подошел, я от себя добавляю, на этом не останавливаться, притча немножко творчески надо подходить. Третий подошел, поставил ведра и стих рассказал, и перекувыркнулся, у него все. Вот такими надо быть, и сильными, и стихи рассказывать, и самым главным добрыми, но вначале добрыми. А мы в основном теряем эту любовь.